и в Яндекс.Эфире.
В круге света.
Добрый вечер, это действительно программа «В круге света», но я сегодня в горном одиночестве, Света у нас в командировке, и два моих гостя, один-то, правда, и не обещал быть в студии, а второй обещал, но не доехал в связи с парадом, поэтому я приветствую моих гостей, Дмитрия Орешкина, независимого политолога, и Евгения Минченко, политолога, президента коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг. Я хочу сразу обратиться к вам с таким вопросом. Вы знаете тему нашей передачи, так? Так что нас действительно боится семерка нашей пропаганды? Или это так, для красного словца? Ведь нифига они нас не боятся. А если боятся, то чего? Минченко, начинай.
Давайте. Ну, я думаю, что, конечно же, особо они не боятся. Это просто очень удобный инструмент, в том числе для консолидации Запада, потому что во время президентства Трампа мы видели, что вот это вот единство Большого Запада было очень серьезно подорвано. Трамп, в общем-то, достаточно прохладно относился к своим европейским союзникам. У него был очень прагматичный подход в стиле «за рыбу деньги». Он требовал от союзников по НАТО дополнительных вложений, точнее, скажем так, выполнения взятых именно себя обязательств по объемам военных затрат и по объемам финансового участия в делах НАТО. Угу. То есть Трамп – это такой, на самом деле, очень типичный англосаксонский типаж. Другое дело, что это типаж века так 19-го или первой половины 20-го. Это такой воин-торговец. И у него логика такая, что, ребята, за все надо платить. Америка дает военный зонтик, ну, соответственно, надо скидываться. И к идеологическим всем вот этим вот материям он относился, в общем-то, достаточно скептически, как человек, пришедший из бизнеса. И, в общем-то, при Трампе вот это вот единство Запада было очень серьезно подорвано. Соответственно, Байден сейчас его воссоздает, ну, плюс, естественно, по Евросоюзу ударила история с Брекзитом. И сейчас ищутся новые идеологические основания для того, чтобы объединить Запад. И с одной стороны, это новая, ну, такая глобалистская идеология, в первую очередь связанная с темой, так сказать, климатических изменений. Я думаю, что это вот номер один, по крайней мере, то, что по экономике. Ну и понятно, что новые идеологические веяния, связанные с правами меньшинств и связанные с постепенным вытеснением того, что они называют white privilege, белая привилегия, то есть на самом деле Запад находится в ситуации очень глубокого культурного кризиса, и здесь очень удобен внешний враг в лице России. То есть, с одной стороны, это способ отмобилизоваться против угрозы, причем угрозы привычной, которой людей приучали на протяжении десятилетий. Вот у меня друг, если не знаю, не модно уже, наверное, рассказывать, что у тебя есть друзья в Америке. Вот. Но у меня есть очень мой хороший друг, американский профессор, он лет на 15 меня старше. И вот он говорит: ты не понимаешь, насколько это для нас была русская угроза. Я до сих пор помню, как нас в школе тренировали, мы залезали под столы, мы прятались, отрабатывая действия во время ядерного удара со стороны русских. То есть это привычный враг, очень легко.
Это все понятно, но сегодня что, действительно наша пропаганда так их прямо пугает?
Да нет, я думаю, что в большей степени, с одной стороны, это удобный враг, а с другой стороны, это очень удобное внутриполитическое оружие. Когда ты можешь своих оппонентов обвинить в том, что они не просто, там, скажем, продвигают какую-то альтернативную точку зрения, а в том, что они на самом деле потакают русской дезинформации, это уже другой градус. То есть я думаю, что это...
Прости, что я тебя перебиваю, просто мне хочется понять, я вообще ветеран холодной войны, я-то помню прекрасно, когда мы тратили тратили на пропаганду, там печатали сотни экземпляров, и сотни, тысячи экземпляров там каких-то ленинских работ, выступления Леонида Ильича Брежнева, потом это все засылалось тоже Лондон, потом это все сжигалось, потому что никому не было нужным. И вообще советская пропаганда в этом смысле никого там не волновала. А сейчас что, волнует? Ну, то есть вот наши...
Во-первых, на самом деле Советский Союз действовал гораздо более серьезно. Все-таки было реальное финансирование и движение за мир, и экологических активистов, и зарубежных компартий.
Это правда, да. Но они все равно не боялись этого. Так, а сейчас боятся?
Ну, они боялись, и, ну, собственно, можно вспомнить. И маккартизм, и последующие там
периодически. Ну, это маккартизм, это уже...
Но сейчас, конечно же, объемы, если даже они и есть, ну, конечно же, Россия занимается продвижением того, что называется там, своя мягкая сила, там есть Russia Today, есть другие инструменты, но это ни в какое сравнение не идет, конечно же, с мощной идеологической экспансией Советского Союза.
Понятно. Дима, ты согласен?
Ну, я отчасти только согласен, потому что я не думаю, что пропаганда – это способ объединить союзников или подавить своих внутренних оппонентов, там, скажем, в Соединенных Штатах. Мне кажется, они скорее обожглись на действенности пропаганды в исполнении, скажем, Аль-Каиды, когда люди, накачанные исламистской пропагандой, реально взрывают дома. Они опасаются идеологического влияния, кстати, не только они, и французы тоже, исламского государства и вообще всяких исламистских организаций. И у них есть, я полагаю, вполне обоснованные подозрения, что разного рода экстремистов поддерживают в том числе с помощью российской пропаганды. В отличие от Советского Союза с его тотальной и односторонней пропагандой, когда объясняли, что будущее человечества – это социализм, про общий кризис капитализма, про неизбежность наступления коммунизма, про преимущество плановой экономики. Это была одна ситуация. Там было массированное давление, но оно действовало только на, условно говоря, развивающиеся страны, в основном там в Латинской Америке, в Африке, в Азии. В Соединенных Штатах там Гэс Холл, бедняжечка, отдувался за всю эту левую риторику. А сейчас тот же самый Запад прекрасно понимает, что у России, в отличие от времени с начала 90-х до примерно середины нулевых, готовность расшатывать западную модель с помощью поддержки любых экстремистских направлений. Левые, правые, профашистские движения вполне поддерживаются из Москвы, националистические движения, российские движения, причем что с черной, что с белой стороны. Это все зафиксировано. Поэтому они воспринимают пропаганду как форму подрывной деятельности. Задача которой – расшатать стабильность, как у нас говорят, раскачать лодку, и, соответственно, заставить, скажем, то же самое американское общество говорить на языке вражды. Это серьезно, и они понимают, что, в общем-то, значимость слов в современном мире очень велика. И поэтому, я думаю, они вполне рационально, зафиксировав моменты попыток вмешательства в выборы, не такого прямого там глаза вбрасывать, а вот раскачивать предвыборную ситуацию, они фиксируют значительный вклад в легальные, что, скажем так, допустимые пропагандистские структуры, которые действуют открыто. Ну, например, там Russia Today. Известно, что Russia Today об этом сказала. Но ведь есть еще и нелегальные такие вот за счет ложных фейковых аккаунтов, как бы американцев, которые выступают вот с раздиранием. Подрывная деятельность относительно выборов в Британии. И я думаю, что в Штатах понимают, что это может откликнуться или резнёй межнациональной, например, или какими-то взрывами, или, например, Вот, я не знаю, можно ли это назвать пропагандой, но там всерьез рассматривается вопрос о том, что афганским маджахедам платили за каждого убитого российского офицера или военнослужащего. Это ведь тоже элемент пропаганды. Так что они вынуждены отвечать на тот самый вызов, который они видят.
Не, ну, когда мы говорим об исламском факторе, да, есть огромная масса людей, которые готовы это слушать и реализовывать, и мы знаем их настроение, но у меня какие-то большие сомнения, что наша пропаганда, официальная пропаганда, вот в такой силой воздействует на американское или на английское общество.
Ну, а по-моему, они насчет официальной не слишком сильно и пекутся. Rush Today функционирует, правда, от нее требуют, чтобы она зарегистрировалась в качестве иностранного агента, да, а так вроде бы не прикрывают никаких фейсбуков там отечественных, закрыть не пытаются, и железный занавес тоже не выстраивают. Но просто дали понять и, собственно говоря, сами осознали, что это тема, которую не следует оставлять в забвении. Я не думаю, что это такая супер важная проблема для них, первейшая. Ну, да. Но она из существенных. Это элемент такого конкурентного отношения в современном мире.
Евгений, к тебе вопрос. Но все-таки я хочу для себя понять, неужели советская пропаганда, скажем так, очень массированная, на которую тратились огромные деньги, никак их не пугало. Так? Да, пожалуйста, слушайте вы там «Голос радио Москвы» или как это тогда называлось, смотрите передачи. Мы-то глушили все, мы реально боялись, так, и «Голос Америки», и все эти западные радиостанции. Но они-то этого не боялись, а сейчас боятся. То есть у них какие-то есть данные, сведения, что мы вот настолько проникли там в американское общество, что надо нас каким-то образом сдерживать.
Ну, смотрите, на самом деле меня прям Дмитрий повеселил.
Так.
Начал говорить, начал у него заход такой с исламского экстремизма, да, да, и так далее. На самом деле эта тема сегодня замалчиваемая. То есть ситуация, когда, например, совершаются, сейчас реальная проблема во Франции, нападение на полицейских.
Так.
Средства массовой информации замалчивают, цензурируют тему, что эти нападения были с исламистскими лозунгами.
Ну, это понятно, мотивы понятно, почему
нет. Не знаю, мотивы, понимаете, ситуация очень простая. Вот берем последний доклад американского разведывательного сообщества. Где там проблема исламского терроризма? Где там проблема пропаганды со стороны ИГИЛа? Во втором десятке.
Да.
А Россия... Россия, российские деструктивные действия якобы на втором месте.
После?
После Китая. Угу. Причем там интересно, Китай они воспринимают как страну, претендующую на роль новой сверхдержавы, а как бы про Россию у них формулировка «деструктивные действия России». Но Россия на втором месте, у них четыре основных угрозы. Это Китай, Россия, Иран и Северная Корея. Угу. То есть Аль-Каиды никакой там нет. ИГИЛа никакого там запрещенного, так сказать, у нас нету. Нету этого в повестке, понимаете? Более того, там происходит парадоксальная сейчас связка идеологическая и исламистов, и сторонников прав меньшинства, поразительная связка, ЛГБТ, феминистки и исламисты, они двигаются вместе, например, в США. Вот этот вот пресловутый взвод, вот эти вот молодые, так сказать, звезды демократической партии. Там рядом Александрия Оказия-Кортес, так сказать, бывшая барменша, латиноамериканка, такая модная девчонка, мы прям про нее сейчас целую главу в книжке нашей новой про образы пишем политические и про их моделирование. Вот. А рядом Ильхан Омар. И вот, так сказать, Ильхан Омар, которая ходит в платке, которая, так сказать, первая, так сказать, женщина-мусульманка, избранная в парламент. И вот одна за женщин-мигрантов и ЛГБТ, другая, так сказать, за ислам. Нормально, они сосуществуют. То есть как раз на самом деле интересный нюанс, что вот это вот радикальный исламизм не воспринимается сегодня как значимая угроза. А причем, при том, что есть доказанные случаи терактов. Ни одного, ну пусть Дмитрий меня опровергнет, ни одного случая какой-то деструктивной, насильственной ответственности, которую можно было бы привязать к мифической российской пропаганде, нет. Просто нет, ноль. Понимаете? То есть, более того, вот эти, когда Дмитрий говорит, факты зафиксированы. Ну, елки-палки, я же читал все эти отчеты. Детально читал вот эти вот многостраничные отчеты, в которых на самом деле пустота. Сколько там, 10 или 20 тысяч долларов Россия якобы потратила, а нет, там даже сотни долларов были потрачены на таргетированную рекламу в Фейсбуке во время выборов президента США. Понимаете? То есть, проблема в чем? Что это, очевидно, нужно для политической цензуры. И если Дмитрий сейчас скажет, что нет политической цензуры в Соединенных Штатах Америки, ну, честно говоря, я не удивлюсь, но, конечно же,
категорически... Понятно, Евгений, все.
Причем важный момент. Угу. Смотрите, есть цензура со стороны государства, а есть еще один субъект цензуры – это социальные сети. Поэтому, когда Дмитрий говорит о том, что да нет, никто ничего не закрывает, да послушайте, они не то, что российские аккаунты регулярно сносят, ну вот опять какую-то из дочек Russia Today в очередной раз похоронили в американских социальных сетях с десятками тысяч подписчиков. Так они уничтожили аккаунт президента США, избранного. Угу. Они уничтожают тысячами аккаунты сторонников республиканской партии, обосновывая это в том числе тем, что те играют на руку российской пропаганде. Поэтому, конечно же, ну, любой человек, который хоть чуть-чуть следит за внутренней американской, европейской, британской политикой, а я делаю это не чуть-чуть, я делаю это на ежедневной основе, детально, любой человек, который это делает, конечно же, видит то, что Россия является в первую очередь фактором не внешним, а фактором внутриполитической борьбы. И ту же самую Марин Ле Пен долбали, что, дескать, за ней стоит рука Москвы, и альтернативу для Германии, и Берни Сандерса, что якобы Россия пыталась обеспечить его победу на праймерис и так далее. Ну и Трампа, понятно, которого называли маньчжурским кандидатом, там, кстати, ставленником, марионеткой Путина и так далее. Вот, ну то есть, вот, собственно...
Ну то, что они это все выдумывают, или у них есть какие-то реальные... Ну, зачем им демонизировать Россию, когда у них есть, как ты говоришь, реальные угрозы?
Смотри, Юр, вот я беру один из докладов, я же готовился к встрече, вот... доклад о российской дезинформации на сайте Госдепа. Угу. Это еще 2020 год.
Так.
Как они описывают структуру того, что они называют российской дезинформацией? Первое. Официальная правительственная коммуникация, то есть заявления Кремля, министерствам и так далее.
Так. Второе.
Финансируемые Россией средства массовой информации.
Угу.
Третье, ну, они называют культивация прокси-источников, то есть то, что Россия создает какие-то сайты, которые ну, как бы напрямую не финансируются из российского бюджета, но используют то, что они называют, так сказать, пророссийский нарратив. Следующее, использование социальных медиа. Соответственно, вот тут обвинение, о чем говорил, видимо, Дмитрий, что заводятся фальшивые аккаунты как бы там американских, там британских и так далее граждан, и, соответственно, от их имени делаются сообщения с продвижением, опять же, так сказать, российской точки зрения, например, на ситуацию на Украине. И пятый блок, который они выделяют, это дезинформация уже с атакой на кибербезопасность, это хакерские атаки и, так сказать, публикация какой-то, так сказать, информации, которая была скачана. Но самая знаменитая история, в которой обвиняют Россию, это слив фактов фальсификации праймерис Демократической партии США в 2015-2016 году в пользу Хиллари Клинтон. Ну, то есть факты не опровергаются, ну, типа, ну да, кстати, фальсифицировали праймериз в пользу Хиллари. Но зачем Россия эти данные опубликовала? Дальше, захват существующих сайтов, перехват контроля над ними, клонированные веб-сайты, как бы, так сказать, как бы официальных структур или каких-то. И, так сказать, взлом официальных источников.
Ну,
или...
понятно, понятно, Евгений. То есть картина ясная. Дима, давай дадим Диме слово, чтобы он нам все-таки разъяснил, что происходит.
Ну вот мы как раз, по-моему, сейчас имеем дело с типичной пропагандистской историей подмены понятий. Ну, например, я скажу, что когда Евгений говорит про то, что никого не волнует исламский экстремизм, и никто там пальцем не пошевелит, я напомню, что Франция, например, высылает чеченцев. Недавно был по этому поводу скандал. Активно высылает как раз за то, что они, как они полагают, при поддержке России, скрытой или явной, занимались пропагандой исламистских ценностей. Другой вопрос, и это тоже подмена понятий, что в европейской традиции ни в коем случае не допускается распространять эти обвинения на всю исламскую умму Франции. Никто не имеет права там преследовать женщину за то, что она, например, ходит в платке. В школах там это дело запрещено, так же, как и ношение креста, что вполне нормально для, так скажем, европейской культуры. Что касается деструктивных действий, угроза номер два, то ведь Евгений не сказал, что имеется в виду вовсе не пропаганда, а имеются в виду реальные конструктивные действия, например, с организацией украинской войны, например, с аннексией Крыма, например, в сирийской войне. Вот это считается угрозой, исходящей из России, номер два после Китая, а вовсе не то, что она вмешивается в интернет. Это важно, но это вторично, это не вторая угроза. Это одна из частей деструктивных деятельностей, причем, может быть, не самая важная. Марин Ле Пен действительно получал 9 миллионов долларов от российского спонсора. И господин Саркози, большой друг Владимира Путина, который, в общем-то, прикрыл ситуацию с Грузией, когда они подписали, правда, в то время был начальником Медведев, подписали 6 пунктов, в соответствии с которым должны были урегулировать грузинский вопрос. Но ведь 2 из них Россия не выполнила. 1 пункт – это отвод войск на довоенные линии, войска не были отведены, и 2 пункт – это непринятие односторонних действий. Россия в одностороннем порядке признала Абхазию и Южную Осетию. И ничего, господин Саркози это прикрыл, а то, что он пользовался при выборах помощью союзника России, как бы его звали, Муаммара Каддафи, это тоже установленный факт. Так что помогали они там Бернис Сандерсу или не помогали, вопрос спорный. А, наверное, в общем-то, они в этом лучше разбираются, следя за своими социальными сетями. А вот что действительно помогали Трампу, это установленные факты, с этим довольно трудно бороться. И все мы помним, как в Думе пили шампанское по поводу его избрания, потому что считалось, что это наша удача. И это, собственно, никто и не скрывал, это говорили, что мы именно, вот это наш президент. Так что проблема в другом, как мне кажется. Проблема в том, что они очень трепетно относятся к социальному миру, соответственно, к терминологии, избегают языка вражды и используют в соответствии с европейскими стандартами принцип индивидуальной ответственности. Если кто-то, конкретный человек, занимался какой-то там пропагандой или противоправной деятельностью, то он, этот конкретный человек, и отвечает. А вовсе не та община, которой он принадлежал. В этом смысле наша картинка мира отличается от европейских. У нас работает по-прежнему принцип солидарной ответственности. Вот американцы такие, вот французы такие, вот чеченцы такие. Так что, с моей точки зрения, вполне рационально оценивается угроза именно идеологических действий со стороны России, именно разнообразная, гораздо более гибкая, чем в советские времена. И то, что прикрывают какие-то фейковые аккаунты, мне кажется, это нормальная политика, которая призвана не бороться с внутренними врагами, а защищаться от недружественных воздействий конкурирующей державы. Что касается цензурированного сайта Трампа, то его накрыло не американское государство, его накрыл Facebook, как вы знаете. И это вовсе не сайт президента Соединенных Штатов. У него был и остается официальный, открытый, ну, был тогда, до момента, когда он перестал быть президентом, президентский Twitter. Его, и, соответственно, Facebook тоже. Он так и назывался, там, и какое-то расширение. А у сайта был личный, персональный, который назывался Трамп. Вот его закрыло, причем не государство, которым, кстати говоря, в то время командовал Трамп, а не кто-нибудь, а личная корпорация. Можно спорить, справедливо она поступила, несправедливо она поступила, но это вполне...
Тима, должен тебя прервать, потому что быстро мы проговорили тут первые полчаса. Я хочу напомнить, что у нас на удаленке Дмитрий Орешкин, независимый политолог, Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг. И мы вернемся в студию через пару минут. Оставайтесь с нами.
В круге света. Света.
Еще раз приветствую наших гостей: Дмитрия Орешкина, независимого политолога, и Евгения Минченко, политолога, президента коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг. Мне показалось, что у нас очень интересные разговоры, такое столкновение мнений, практически диаметрально противоположные позиции. Надеюсь, за эти полчаса мы все-таки выработаем общий подход или останемся по разные стороны баррикад. Евгений, что ты можешь как-то прокомментировать последнее высказывание, значит, либерала Орешкина?
Ну, понимаешь, такое впечатление, что Дмитрий разговаривает с определенной аудиторией, ну, то есть с людьми, которые языками не владеют, западные средства массовой информации не читают, ну, то есть как бы с первоисточниками не знакомы. Так. Живут в информационном вакууме. И, соответственно, им можно рассказывать. Когда он говорит, например, о том, что есть вот такой принцип, что не обвиняются какие-то группы, ну так сколько людей, например, были обвинены в том, что они белые супрематисты. То есть вот интересный момент. Если про исламский фактор или, например, про черный цвет кожи преступника стараются помалкивать, то, например, тема преступлений, так сказать, белых, так сказать, крайне правых, она, ну вот, прямо топовая. И если, например, какие-то акты насилия со стороны крайне правого и при этом левого, ну вот как раз вот, да, например, трамписта, об этом обязательно напишут.
Но это какое отношение к этому имеет Россия? Нет, пропаганда очень России?
Очень простое. Когда как бы Дмитрий говорит, что, дескать, ну вот, не принято обвинять, в том-то и дело. Я говорю, что тенденция к замалчиванию, например, черного расизма, нет такой проблемы. Или, ну, для либеральных средств массовой информации американских. Или, например, проблема исламистского террора действительно сейчас замалчивается. А вот борьба против белых и крайне правых, против белой привилегии, это сегодня топ либеральных средств массовой информации. Ну, об этом, ну, просто можно на это посмотреть. Достаточно просто, ну, почитать самим. Нет, ну,
это понятно, я, да, тут,
ну, нет,
трудно, вот так... возразить. Ну, какое отношение Россия к этому имеет?
Нет, в том-то и дело, что нет никакой толерантности. И более того, вот Дмитрий такое впечатление меня не слушает, он живет как бы в своей реальности и придумывает себе какую-то, так сказать, какого-то оппонента, которого легко разгромить. Но как бы это не я, это вот он с кем-то, так сказать, воображаемой сущностью какой-то сражается. Знаете, я как раз и говорю, что сегодня как бы в том числе проблема, что глобальные корпорации так. начинают обладать властью больше, чем национальные государства.
Так, и...
Да, и на самом деле там то, что сделали, а не один там Facebook сделал, то, что сделал Facebook, Twitter, YouTube с аккаунтами в социальных сетях Дональда Трампа, и подчеркну еще раз, тысяч его сторонников, это, конечно же, абсолютно беспрецедентное дело. И в этом смысле я полностью солидарен с Илоном Маском, который сказал, что вообще я не понимаю, почему несколько технологических компаний восточного побережья могут вообще управлять информационным дискурсом. Это огромная проблема сегодня.
То есть ты хочешь сказать, что вот эти компании, которые обладают таким влиянием и могут прикрыть кого угодно, в том числе президента Соединенных Штатов, в данном случае Трампа, они создают вот этот ажиотаж вокруг России и обвиняют Россию в том, что она не совершает или не совершала. Так?
Ну, наверное, что-то могло быть. Есть какие-то инициативники, там есть реальное средство массовой информации Russia Today, которое существует,
финансирует. Но Russia Today действительно обладает влиянием в Соединенных Штатах. Вот ее слушают, у нее аудитория есть.
Я видел людей, которые действительно регулярно смотрят Russia Today.
Не, ну, людей можно найти, которые слушают, сигналы из космоса.
Они как бы не безумные. Но это действительно нишевое средство массовой информации, у которого есть свое ядро фанатов и в США, и в Евросоюзе. Более того, я, так сказать, вот не фанат Russia Today, честно скажу, там, скажем, мне кажется, они там куда-то там перегибают палку зачастую, но мне там мои знакомые, там, скажем, американцы, они говорят, слушай, мы для баланса смотрим. Вот я посмотрел. Да, CNN, Fox, Russia Today. У меня есть объемная картинка, у меня есть все...
Дим, ты согласен, что американцы, европейцы смотрят
какая-то Russia часть, Today? Какая-то часть, очень небольшая.
Ну, какая-то часть в советские времена слушала радио Москвы.
Ну и Гаса Холла тоже слушали. Но дело-то не в этом. Здесь мы опять сталкиваемся с подменой понятий, чтобы было понятно, о чем идет речь. Пропаганда в американской и в европейской концепции права – это то, что проводит государство. А Евгений сводит на то, что корпорации там вводят какую-то цензуру, нравственную или ценностную, правильнее сказать. Что, кстати говоря, совершенно справедливо. Так оно и есть. И это серьезнейшая проблема, потому что корпорации оказываются, может быть, даже более влиятельными, во всяком случае, в идеологическом плане, чем государство. Но Соединенные Штаты и Европа предъявляют претензии к государственной политике, которую проводит Российская Федерация с целью вмешаться в идейную, в ценностную систему жизни Соединенных Штатов. Вот идет о чем речь. А то, что там либеральная пресса замалчивает кого-то там или осуждает белых супрематистов, ради бога, это абсолютно свободное дело. Для этого есть консервативная пресса, которая этих же самых супрематистов оправдывает. Это свобода конфликта идейного. Хотя там действительно сейчас доминируют те люди в этих корпорациях, их больше просто. Либеральных средств массовой информации больше. Но это не государственная политика, это другая политика. Поэтому просто надо говорить о разных вещах. Соединенные Штаты обвиняют Россию и защищаются от деятельности российской государственной политики. Что касается самих Штатов, то Трампа долбили либеральные средства массовой информации вопреки деятельности государства. Сам Трамп, который тогда персонифицировал как бы первое лицо, с ними все время боролся, называл их фейк-медиа и так далее. Это, мне кажется, просто совершенно разные вещи, и сваливать все в одну кучу – это как раз привычка российской пропаганды. Знак общего кризиса капитализма, они там такие-сякие и прочее. Они пришли к серьезной проблеме, где действительно мы видим, что вот эти самые корпорации приобретают очень весомое значение. У нас, я не наблюдаю со стороны Соединенных Штатов претензий к каким-то негосударственным, частным информационным источником в России. Да у нас и нет, собственно говоря, почти что негосударственных средств массовой информации. Речь идет о государственной политике. Еще раз хочу сказать. И здесь не надо наводить тень на плетень.
Женя, ну вот после ухода Трампа картина как-то поменялась в ту или другую сторону? Или продолжается вот такая массированная атака на, ну, на российскую пропаганду государственную?
Да. Она, наоборот, усиливается, во-первых. Во-вторых, не надо забывать, что Трамп существовал в условиях саботажа со стороны значительной части государственного аппарата. Ну, это реальный факт. Второй важный момент. Трампа, кстати говоря, сдали и консервативные средства массовой информации, например, Fox News, крупнейшее консервативное средство массовой информации, перешло в стан его оппонентов. Кроме того, если уж говорить о пропагандистской государственной машине, ну, Соединенные Штаты Америки-то, в общем, финансируют действительно государственные свои средства массовой информации для пропаганды за рубежом. И, в общем-то, вкладывают в это гораздо большие деньги. Ну и Дмитрий, который так любит обзывать всех, кто с ним не согласен, сразу пропагандистами, ну то есть как бы трезвый разговор-то сложно себе позволить. Вот, надо обязательно сразу начать с оскорблений в адрес оппонента.
Но я вот, кстати, оскорблений не услышал.
Ну, я считаю, что сразу сходу начинать говорить, что типа вот это пропаганда, ну Дмитрий, ну елки-палки. Ну, мы же взрослые люди. Давайте как взрослые люди поговорим. Вот, ну, Царьград, частная компания, аккаунт Царьграда был уничтожен. Это государственное средство массовой информации? Нет, не государственное. Частный бизнесмен, пожалуйста, снесли их аккаунт на YouTube.
Почему? Мотивы какие?
Ну, якобы российская пропаганда как раз не государственная.
Ну, поэтому... За язык вражды, не за государственную пропаганду. А там действительно был язык вражды, когда целые группы людей обвиняли в том, что они, ну, я не буду цитировать Царьград.
Ну, видите, вы не будете цитировать. Но, знаете, проблема в чем? Что вот эта вот идеологическая цензура, я просто, ну, элементарно вот эти вот разговоры, когда... Нам говорят, российская пропаганда – это то, что якобы на Украине есть неонацисты. Ну, есть неонацисты на Украине или нет? Дмитрий, скажите, нет неонацистов на Украине?
Есть, конечно.
Скажите, неонацисты поддерживаются украинским государством? Неонацисты включены в военную систему украинской армии и правоохранительных органов или нет?
Мне сложно сказать, включены ли они как неонацисты, но организованные ими батальоны были включены.
Будет или нет?
А идеологически неонацисты на Украине в том числе поддерживаются и со стороны России, потому что они раскачивают украинскую государственность. И вот как раз этого и опасаются и на Украине, и в Соединенных Штатах.
Знаете, вот эта вот склонность к черно-белой картине мира, здесь вижу, здесь не вижу. Знаете, то есть вот... Дмитрий, еще раз. Но вот, на мой взгляд, это медицинский факт. На Украине существуют неонацисты. Так. На Украине без проблем прошел вот на днях марш памяти дивизии СС «Галичина». При одобрении и поддержке официальных властей. Они там что-то пробубнили, но мы не совсем разделяем, но в принципе, пожалуйста. Вот. А нам говорят, что если об этом говорить, это российская пропаганда, и она должна быть заблокирована. Понимаете? Значит... Жизнь гораздо сложнее. И проблема в чем, что, к сожалению, во всем мире... Вот, ну, происходит деградация того, что раньше называли мягкой силой. Мы реально вступаем в новый железный век, когда инструменты становятся более грубыми и жесткими, и политическое преследование оппонентов, и решение вопросов не какими-то там переговорами, там, мягкими вариантами, а грубой военной силой. Мы, к сожалению, вот, ну, сейчас пришли в эпоху, когда происходит реванш вот этой вот самой пресловутой hard power. И я еще хотел бы сказать, вот Дмитрий нам рассказывает, что вот Россия признала там, что Трамп это русский кандидат, что мы его поддерживали, но я не знаю, Дмитрий, были ли вы в 16 году, вот последние несколько недель перед выборами в Соединенных Штатах Америки, потому что я-то как раз писал, были, да?
И что там происходило?
Да, я могу сказать, что происходило. Огромное количество контактов, огромное количество переговорщиков со стороны России встречалось с демократами и с высокопоставленными сотрудниками избирательной кампании Хиллари Клинтон. Я это знаю. Более того, эти контакты были абсолютно публичные. И было абсолютно несколько маргинальных контактов со штабом Трампа. То есть на самом деле Россия, ну там не знаю, там кто-то ошибся, не ошибся, исходила из того, что победителем президентской кампании будет Хиллари Клинтон. И, конечно же, никаких значимых государственных ресурсов в поддержку кампании Трампа не было, но нет доказательств сегодня. То есть вот эти все доклады, они какие-то вот все очень в стиле «highly likely». Какие-то там странные аккаунты, которые проводили агитацию против Хиллари в тех штатах, которые являются твердыми демократическими или твердыми республиканскими, где все равно невозможно повлиять на исход кампании. Поэтому я могу сказать только одно, что там главный-то враг Хиллари Клинтон в кампании 2016 года, а я это говорю с ответственностью, потому что я год посвятил изучению этой кампании детальному. Вот, главный враг Хиллари Клинтон – это она сама, потому что они не рассчитали политическую стратегию и просто выпустили из внимания штаты так называемого ржавого пояса – Висконсин, Пенсильванию и Мичиган. Вот, то есть если бы они там работали, ну, исход был бы другой, тем более, что по голосам-то она получила больше, они там вот эту вот математику по штатам просто неправильно рассчитали. Вот. И рассказы там, что Cambridge Analytica, вот эта компания, которая таргетингом у Трампа занималась, она якобы там как-то связана с Россией, но тоже нет никаких доказательств, и она работала с совершенно разными там игроками. Более того, по таргетингу-то компания Клинтон была гораздо круче. Я-то помню, мне же рассказывали эти все истории, вот люди, которые с Трампом работали, занимались у него диджиталом, что вот Хиллари дали базы данных избирателей за 2 года до выборов, и еще Обама дал свои базы данных, у него была своя отдельная демократическая партия, организация, называется Organize for America. Вот. А Трампу республиканская партия сказала, базы данных мы тебе не дадим, уже когда он стал официальным кандидатом. Если хочешь, мы можем тебе организовать фандрайзинг, но, пожалуйста, с каждого доллара 60 центов в штаб партии. Ну, в республиканский национальный комитет.
Ну, это понятно, их внутренние игры.
По микротаргетингу, по работе с избирателями, по базам данных, по социальным сетям у Хиллари все было гораздо лучше. У нее с мессенджем была проблема, и проблема была с географической стратегией.
Ну уж очень мы тут искренне радовались победе Трампа, просто не скрывали восторга.
Наивные люди, понимаете? Есть наивные люди, и им еще не раз этим, тем, кто шампанское тогда пили, сказали, ну что, обрадовались, потому что понятно, что Трамп все 4 года вынужден был действовать прямо против российских интересов, доказывая, что он не верблюд.
Дима, а ты пил шампанское за победу Трампа?
Нет, я, честно говоря, так же, как и Евгений, так же, как советские аналитики, полагали, что у Хиллари больше шансов выиграть. Я согласен, что у нее были ошибки, стратегические важные ошибки. И она тоже слишком переоценила свои шансы, мне так кажется. И Евгений правильно оценивает то, чего она не доделала. Но то, что с избирательными штабами Хиллари Клинтон общались наши эмиссары, тоже вполне понятно, потому что они полагали, что, скорее всего, победит она, с одной стороны. стороны. А с другой стороны, собирали заодно разведданные о том, как все устроено. Тут тоже не надо закрывать на это глаза. Трамп победил, это была сенсация, это была, в общем, большая удача для американской демократии, потому что как раз государство, которое контролировали демократы, оказалось бессильным перед волей большинства избирателей. Так сложилось. Но действительно, то, что... И, кстати говоря, разведслужбы устанавливали, что те встречи, которые были у представителей Трампа с представителями России, и вы знаете эти фамилии, были секретные, скажем, в отличие от того, что происходило с Хиллари Клинтон. Что касается Украины, я вообще не понимаю, при чем здесь пропаганда, тем более российская. На Украине, да, есть нацисты, и в Латвии есть нацисты. Государство высказывает свою позицию по отношению к ним, скажем так, не поддерживающую. Но она, эта самая государственная структура, не видит оснований их запрещать, потому что, в общем, это свобода волеизъявления. До тех пор, пока они не доходят до уголовщины, на здоровье, точно так же, как американские гордые парни, там, или Q-канон, или как они там называются, могли свободно общаться в сетях и не имели никаких уголовных посягательств со стороны государства до той поры, пока они полезли штурмовать Капитолий. После этого сейчас там долго и нудно разбираются, кто в чем действительно виноват, у кого там был язык вражды, кто кого призывал на штурм и так далее. Что касается государственного саботажа со стороны государственных структур против бедного Трампа. Мне кажется, что ладно, не буду давать оценки, но это просто не так, потому что да, многие государственные структуры в соответствии с конституционным призванием говорили, что мы обслуживаем американскую конституцию, американские законы. А когда господин Трамп требовал личной лояльности, личной, персональной лояльности от руководства ФБР, например, от генерального прокурора, например, когда он проводил своих судей в Конституционный суд, в Верховный суд Соединенных Штатов, это была попытка как раз продавить такую систему разделения властей, где государство – это закон, а не президент, и стянуть это в сторону себя персонально. Но это, опять же, никаким боком не касается пропаганды, тем более российской. Пропаганда касается вопроса о том, помогало, вмешивалось российское государство, не частные корпорации, не какой-нибудь Царьград, а государство. Были попытки вмешательства в электоральный процесс или не были? Насколько я понимаю, американское разведсообщество и истеблишмент пришли к выводам, что, скорее всего, были. Хотя вопрос с самим Трампом до сих пор подвис, но я так понимаю, что у него будет довольно много неприятностей в дальнейшем будущем. Так что мы на самом деле просто уходим сейчас от темы. Соединенные Штаты борются с вмешательством России через сети, через информационные каналы, через сливы в свою внутреннюю жизнь. Это их право. Так же, как право России бороться с вмешательством американского государства в деятельность Соединенных Штатов. Но я так замечаю, что Россия больше борется с представителями частной корпорации, с тем же самым Фейсбуком, все время там какие-то еще, по-моему, Твиттер тоже у нас пытаются оштрафовать. Поскольку делается вид, что раз это американское, значит, это обслуживает американское государство. Нет, они обслуживают свои корпоративные интересы, свою корпоративную политику, свои корпоративные представления о том, что есть хорошо или плохо. И это объективная реальность современного мира. Здесь есть асимметрия. У нас раз американское, значит, враждебное. У них разделяется все-таки российское государство, российская государственная политика, в области СМИ, в области информационных сетей и отдельные проявления. Еще раз хочу сказать, что Царьград, мне кажется, независимому любому человеку понятно, что это структура, которая допускает себе, высказывания за гранью приличий. Так что это называется внедрение языка вражды, и они имели право это у себя сделать. Точно так же, собственно говоря, и у нас делают, только у нас еще раз хочу сказать, не против государственного вмешательства Соединенных Штатов, а против вообще американского вмешательства. Ну, давайте еще запретим американские компьютеры, американские технологии, с помощью которых, кстати говоря, это вмешательство и осуществляется.
Понятно. Ну, подходит к концу наша беседа с вами. Евгений, что-то ты хочешь сказать в заключение?
Да, конечно. Ну, смотрите, когда Дмитрий благодарен, кстати, за изменение тональности, я рад, что мы друг друга понимаем.
Ну, дело в том, что, вот прости, я должен вмешаться, я не почувствовал ничего в словах Димы, чтобы могло тебя обидеть или оскорбить.
Ну, хорошо, хорошо. Я считаю, что назвать человека пропагандистом – это…
Ну, это не… Ну, да, мы все пропагандисты-то.
Да, ну вот, в чем вопрос? Почему я, когда Дмитрий говорит, я увожу тему, когда говорю о ненацистах на Украине? Дело в том, что это один из критериев российской пропаганды. Это регулярно, это устойчивое выражение, что те люди, которые говорят, что якобы на Украине есть неонацисты, они распространяют российский нарратив. Вот, как бы, к чему это было. И, соответственно, это должно быть заблокировано, потому что если человек сказал, что это, как бы, ну, там есть нацисты, значит, это российский нарратив, значит, это недопустимо. И более того, вот, Дмитрий разделяет там корпорации, государства. Я думаю, что мы живем на самом деле уже в новую эпоху, когда субъекты становятся, конечно же, надгосударственными. Когда корпорации и глобальные элиты становятся игроками, часто более значимыми, чем национальные государства.
Женя, извини, вот вынужден тебя остановить, прервать нашу беседу. Хочу вас поблагодарить. Очень быстро Спасибо. Пролетело время. Дмитрий Орешкина, политолога независимого, Евгения Минченко, политолога президента коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». И даю вам задание отслеживать эту тему. Через какое-то время мы обязательно вернемся еще раз обсудим. Спасибо большое. До свидания.
В круге света.